осталось 25 учеников. Когда на самом краю жидкокристаллического экранчика появилась пиктограмма в виде звездочки, Хироки Сугимура, ученик номер 11, стал внимательно за ней наблюдать. С тех самых пор, как он это устройство включил, точно такая же звездочка в центре экрана не исчезала. Хироки находился в жилом районе на восточном берегу острова. Скоро этому району предстояло стать запретной зоной. Быстро, но осторожно двигаясь между домами, Хироки наконец заметил изменение изображения на экране. Это приспособление он нашел у себя в рюкзаке. Оно выглядело как переносное устройство для сбора данных, какими пользуются служащие. Это изменение произошло первый раз с тех пор, как Хироки в 6 утра включил эту штуковину, предварительно ознакомившись с инструкцией. Его первой задачей было прочесать зоны, которым скоро предстояло стать запретными, но ни в одной из них устройство не откликнулось, ни в секторе К2 на южном берегу, ни в секторе Е1 на западном. Оттуда Хироки переместился сюда, в сектор З8. С технической точки зрения оружием это устройство, конечно, не являлось, однако прямо сейчас, если Хироки правильно им воспользуется, оно могло оказаться ценнее любого оружия. Вот только он не был уверен, правильно ли он им пользуется. Другой рукой Хироки снова схватился за палку. Это была ручка от швабры, найденная им в жилом районе. При желании Хироки мог бы взять оттуда хороший тесак, но палка показалась ему полезнее, ибо еще с начальной школы он изучал боевые искусства. Крупного телосложения, за 180 сантиметров ростом, он, тем не менее, двигался ловко и проворно и вскоре прижался спиной к стене соседнего дома. Звездочка на краю экрана приблизилась к соответствующей пиктограмме в центре. Хироки вспомнил, что об этом говорилось в инструкции, и повернул голову. Значит, это дом. Внутри этого дома. Положив устройство в карман, Хироки направился во внутренний дворик. Там был небольшой домашний огород с вымахавшими по пояс помидорами, кустики картошки и зеленого лука. Рядом цвели анютины глазки и разноцветные хризантемы. У ограды стоял детский трехколесный велосипед. Хромированный руль искрился под полуденным солнцем. Вторая дверь на веранду оказалась заперта. Открывать ее было опасно, слишком много шума. Хироки двинулся вправо и увидел окно, разбитое. Теперь Хироки не сомневался. Внутри кто-то побывал. И если он правильно понял инструкцию к радару, этот кто-то по-прежнему был там. Поскольку этому району скоро предстояло стать запретной зоной, здесь никого не должно было быть. А значит, внутри, скорее всего, был труп. Но Хироки должен был знать это наверняка. Он медленно приблизился к окну и заглянул туда. Внутри оказалась застеленная татами гостиная. Хироки беззвучно поднял окно. Затем ухватился за оконную раму и по-кошачьи запрыгнул внутрь. В гостиной имелся альков. В центре располагался низкий столик, а в углу окна стоял телевизор. Больше там ничего и никого не было. Хироки на цыпочках вышел. В коридоре на него словно бы пахнуло ржавчиной. Хироки быстро пошел по коридору, запах усиливался. Дальше была кухня. Стоя в дверном проходе, Хироки внимательно ее оглядел. Из-под кухонного стола торчали ноги в белых спортивных тапочках и носках. Глаза Хироки широко распахнулись, он подбежал к столу. Девочка в матроске и плиссированной юбке лежала на животе. Лицо ее было повернуто в сторону от Хироки. Девочка была миниатюрная, с короткими волосами. Под ее головой скопилась целая лужа крови. Поверхность этой лужи уже сделалась темно-красной. Девочка определенно была мертва. Вопрос был только в том: миниатюрное тело, короткие волосы. Она была очень похожа на одну из двух девочек, которых Хироки искал. Обе были в равной мере для него важны. Одну из них эта девочка точно напоминала. Он только не мог вспомнить, носила ли она такие тапочки. Тогда Хироки отложил палку и рюкзак и опустился на колени над трупом. Дрожащей рукой он тронул девочку за плечо. После секундного колебания Хироки сжал зубы и перевернул тело. Резкий запах свежей крови ударил ему в ноздри. Зрелище было ужасное. Нежное горло девочки было зверски распорото как раз над ошейником. Потому, наверное, что оттуда вытекла вся кровь, рана оказалась разверстой дырой. Она напоминала рот беззубого младенца. Кровь испачкала серебристый ошейник, стекая дальше по груди девочки. Ее левая щека, рот и нос частично были погружены в темно-красную лужу. Хироки заключил, что это случилось уже после того, как девочка упала. Капельки крови виднелись также на кончиках ее ресниц и под остекленевшими глазами. Здесь кровь уже свернулась. Это была Мегуми Это, ученица номер 3. Не та, кого он искал. Хотя жуткое зрелище его потрясало, Хироки испытывал некоторое облегчение. Закрыв на секунду глаза, он глубоко вздохнул. Хироки невольно винил себя за это чувство облегчения. Затем он аккуратно поднял Мегуми из лужи крови и положил ее на спину. Трупное коченение уже взяло свое, и тело девочки казалось манекеном. Проделав это, Хироки снова закрыл глаза. Еще немного поколебавшись, он попытался сложить Мегуми руки на груди, но они теперь совершенно не гнулись, и у него ничего не вышло. Наконец Хироки снова взял палку и рюкзак и встал. Последний раз, взглянув на тело Мегуми, он направился обратно в гостиную. Было уже почти 11 вечера.